В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 22 июня, четверг. И в ближайший час говорить будем о таком. В преддверии хлебного перемирия снова обстреляли Мар'їнку.
Було вже по всіх необхідних заходів, щоб бойовики припинили відкривати вогонь, в першу чергу, по житлових кварталах населеного пункту.
Новий центр адміністративних услуг в Дружковці.
І протягом 30 днів це залишити послуги.
І історія данчанина, який воював за Україну і став фермером.
Здесь у нас...
А в студии мы поговорим о том, когда для Украины началась так называемая Великая Отечественная война. Почему Красная Армия терпела поражение от Гитлера и союзников аж до 1942 года? И почему Кремль скрывает историческую правду от россиян? Сегодня у нас в гостях военный историк Ростислав Пилевец, а также политолог Константин Матвиенко. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала в эфире традиционный выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Водоснабжение населенных пунктов, оставшихся ночью без воды вследствие обстрела окрестностей станции Южно-Донбасского водовода, было восстановлено. Об этом на странице Facebook сообщает глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский. Напомним, в результате боевых действий вблизи села Васильевка в Ясиноватском районе на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. Представитель Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил о намерении активизировать процесс обмена заложниками до 5 июля. На эту дату запланировано новое заседание минских переговоров. По его словам, еще есть разногласия по списку, но процесс верификации завершен. Кучма также отметил, что были согласованы вопросы относительно зон отвода вооружений. Накануне, напомню, в Минске состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы. Двое украинских военнослужащих были ранены и травмированы в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, сепаратисты 35 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Часть обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Противник здійснив два артилерійські обстріли у Новоайдарському районі. І також противник порушив режим тиші у Станично-Луганському районі, а також поблизу населеного пункту Жовте. Донецький напрямок. Здебільшого окупанти порушували режим тиші на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, Опитне, Піски. Маріупольський напрямок. У Старогнатівці та Лебединському відбулися ворожі мінометні обстріли.
Сайты луганских сепаратистов сообщают о 6 фактах нарушения украинской стороной режима прекращения огня. Донецкие сепаратисты сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка, поселок Крутая Балка Ясиноватского района и поселок Зайцево на севере Горловки. В Днепре во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв войны, у женщины изъяли георгиевскую ленту. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области. Таким образом, было впервые применено действие закона о запрете атрибута. Напомню, закон о запрете георгиевской ленты был принят Верховной Радой Украины 16 мая. Закон вступил в силу 15 июня. Статья, запрещающая изготовление и пропаганду георгиевской ленты, предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении в течение года штраф может достигать 5100 гривен. Также предусмотрен административный арест на 15 суток. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. В ходе переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе принято решение о прекращении огня с 24 июня по 31 августа, так называемом «хлебном перемирии». Об этом заявил в Минске специальный представитель ОБСЕ в этой группе Мартин Сайдик. Но перед началом этого так называемого «хлебного перемирия» на Донбассе многие населенные пункты в результате обстрелов почти сутки были без воды, а жилые кварталы Маринки попали под обстрел сепаратистов. Ранен мирный житель. Подробности знает Дмитрий Донской.
Ночью 22 июня пророссийские наемники опять обстреляли район, где находится насосная станция верхнего подъема Южно-Донбасского водовода. Перебили электросеть, и станция остановилась на несколько часов. Но около 7 часов утра насосную станцию опять запустили, агрегаты переключили на другую линию электроснабжения. Такую информацию дал на своей странице в соцсети глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Водяное перемирие пока не останавливает боевиков в ежедневных обстрелах. В ходе переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе принято решение о прекращении огня с 24 июня по 31 августа и о так называемом «хлебном перемирии». Об этом заявил в Минске специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Участники рабочей группы выступили с предложением так называемого «хлебного перемирия». Это установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая с 21 июня по 31 августа.
За прошедшие сутки обстрелы позиций ВСУ велись практически на всех участках. Особо возмутил военных дневной обстрел боевиками жилых районов Маринки, рассказывает спикер штаба АТО Антон Миронович. По его словам, в 11 часов сепаратисты выпустили с западных окраин Донецка несколько крупнокалиберных мин по Маринке. Одна женщина с ранениями рук попала в Кураховскую больницу.
Відповідно, там же спрацювали наші українські офіцери, які працюють в спільному центрі з контролю та координації. Дуже оперативно повідомили про цей обстріл, щоб через російську сторону, яка так само працює в СКК, зупинити обстріл. Ну, сподіваюся, що було вжито всіх необхідних заходів, щоб бойовики припинили відкривати вогонь, в першу чергу, по житлових кварталах населеного пункту.
Тем временем боевики в лице так называемого замминистра обороны группировки ДНР Эдуарда Басурина утверждают, что украинская сторона сама обстреливает подконтрольные себе территории.
Сегодня наша разведка зафиксировала перемещение боевиков 1-го отдельной штурмовой роты ДУК «Правый сектор» из района Авдеевки в район Семенпута-Маринка. Затем стало известно от местных жителей, что эти боевики произвели минометный обстрел жилых районов населенного пункта Маринка, в результате которого пострадала мирная жительница.
Всего за прошедшие сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский воин. Двое военных были ранены. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Современный центр предоставления административных услуг открыли в Дружковке. Это первый проект в северной части Донецкой области. До этого подобное учреждение было только в Мариуполе. Одновременно админцентр в Дружковке может обслуживать 11 посетителей и предоставлять около 140 видов админуслуг. Странно, но о необходимости такого учреждения мнения горожан разделились. Почему, выяснял Никита Луцкий.
Центр, где бы граждане могли получить необходимые документы или справки в Дружковке, пытались открыть еще 4 года назад. Ранее он находился в здании горсовета. Сегодня у чиновников свое помещение со всеми удобствами. Новый ремонт, современная компьютерная техника и система электронной очереди. Вместо привычных кабинетов один большой фронт-рум. Постоянное видеонаблюдение за всеми рабочими местами. У всех все на виду. Дружковчанка Надежда – одна из первых посетительниц. Новый центр админуслуг приятно удивляет, говорит женщина.
Конечно, нужно. Это очень удобно вообще-то прийти и нигде не ждать там неделю-две, когда под... Не знаю, мне кажется, это очень удобно. То в исполком идешь, там талончик берешь, неделю-две ждешь, приходишь, там, ну, целая это, трагедия.
А вот пенсионерка Наталья Александровна уверена, что новый центр станет лишь очередной кормушкой для чиновников.
Нет, она совершенно не нужна. Это очередная кормушка. Оттуда сократили, сюда поместили. Сколько здесь дармоедов будет сидеть? каждом кабинете по 4 або по 5.
По словам чиновников, посетителям предложат около 140 видов услуг. Правда, ни биометрический паспорт, ни внутренний оформить пока не удастся, рассказывает начальник отдела предоставления админуслуг Дружковского горисполкома Анна Иваницкая.
Паспорт громадянина Украины у нас пока не дається. Це тільки у нас на перспективу. От ПРО нам обіцяє оборудование на 3 робочих місця. Ну, і послуги у нас надаються і протягом 24 годин, і протягом 30 днів. Це залишити послуги.
Сам центр адмінуслуг розмістили в бывшей столовой. На ремонт і оборудование потратили 5 мільйонів гривень із государственного і місцевого бюджетів. Іностранці помогли обучити персонал і усовершенствувати технології, розповідає руководитель Донецької обласної воєнно-гражданської адміністрації Павел Живрівський.
Зрозуміло, що ключові фінансові вливання в цей центр зробили як державний бюджет, так і місцевий бюджет. І дуже важливо не так ті фінансові ресурси, як практики, як досвід, як навчання наших людей по наданню адміністративних послуг, по відсутністю контакту між людиною і чиновником, яку надали нам міжнародні партнери, за що ми їм неймовірно вдячні.
В перспективі здесь же планують реалізувати ще більш амбіціозний проект. В планах властей об'єднить новий центр з управлінням соціальної защити граждан і создати так називаємий соціальний городок для жителей Дружковки. Этот проект обойдется в 30 миллионов гривен. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Когда так называемая Великая Отечественная война началась для Украины? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Ростислав Пилевец. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
А также эксперт корпорации стратегического консалтинга Гардарика Константин Матвиенко. Здравствуйте, Константин.
Витаю вас.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, сегодня, как мы знаем из известной песни, 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили. 76 лет назад Гитлер напал на Советский Союз. Сегодня на Луганщине, в частности, занятой сепаратистами части, молодые люди вышли ровно в 4 утра со свечами, чтобы почтить память. Давайте послушаем, что сказал один из этих молодых людей по имени Владислав Лишенко. Он глава объединения «Молодая гвардия», так называемого общественного движения «Мир Луганщине».
Ровно 76 лет назад в 4 часа утра фашистские войска без объявления войны напали на рубежи нашей родной земли. И тогда-то весь народ, наш советский народ, русский, стал на защиту нашей родной земли и показал всему миру нашу мощь и дал ответ врагу. Сегодня мы, молодежь нашей республики, не можем пройти мимо этой даты. И вышли в 4 часа утра, чтобы почтить память погибших героев в годы Великой Отечественной войны и сказать спасибо за тот подвиг, который они подарили для нас, за наше мирное небо, под которым мы живем.
Ростислав, что бы вы сказали молодому человеку этому?
Ну, во-первых, война для Украины началась гораздо раньше. 1 сентября 1939 года, как и для всего мира, началась Вторая мировая война. И Украина была втянута в войну, начиная с 17 сентября 1939 года, так называемый освободительный поход Советской армии. Ну, надо еще не забывать, наверное, и Карпатскую Украину, которая тоже с оружием в руках против венгерских оккупантов защищалась. Что касается названия «Великая Отечественная война», это однозначно пропагандистское название. Ее можно назвать немецко-советской войной, как-то по-другому, но не Великая Отечественная война. Это для чего это делалось? Для того, чтобы, конечно, подстегнуть. Вы защищаете ваш дом, себя, а не и страну в целом. То есть привлечь как можно больше защитников.
Так она не великая, она не отечественная, она не война. В чем проблема?
Вот если разбирать по отдельности, да, это была Великая война, однозначно. Еще и Первая мировая она называлась Великой войной. И Вторая мировая, она тоже была великой. И она была Отечественной войной. Но, знаете, сам термин «Великая Отечественная война» возник как окончательно где-то ближе к концу войны. А орден, вы знаете, Отечественной войны, он не назывался Великой Отечественной, а уже медаль за победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В первой статье в газете «Правда» 22-23 июня 1941 года вышли, там не было ни о Великой Отечественной войне. Да, были клише «Священная война», «Великая война», «Отечественная». И Сталин позже выступал, у него тоже не было этой названия, по-моему, «Великая Отечественная война». Но по своей сути это была «Великая». И для большей части населения это была «Отечественная война». Не для всех, далеко не для всех.
А давайте, что значит отечественный? Когда защищаешь свое отечество, свою родину, да, мы знаем первую отечественную войну, да, это Российская империя воевала с Наполеоном, вот какие-то параллели тут, получается, проводились, в чем-то, да, их не, ну, неправда.
Несомненно, у них отечественная была и Наполеоновская война, и потом и Крымская война.
У них это у россиян, вы говорите.
Конечно. Отечество за царя и отечество. Вот в этом плане отечественная война. Что касается Украины или украинского населения, скажем так, народ, после Голодомора 1933 года, после репрессий массовых по отношению к населению, ну, знаете, говорить некорректно, да, для партийного аппарата, там, комсомольцев, это была отечественная война, но для большей части населения, а подавляющая часть населения Украины, это было сельское население, крестьяне, это не была война отечественной.
Какой же она была? Как бы вы ее назвали, как историк, сегодня? Вот что случилось 22 июня?
Я только с научной точки зрения корректно называть войны по сторонам, которые представляли. Да, Германия напала на Советский Союз, вместе с союзниками она напала, но корректно назвать немецко-советская война.
Константин, ваше мнение, что бы вы сказали этому молодому человеку, которого мы слышали, вообще говорили бы вы с ним, да, стоит ли с ним говорить,
ні,
об этом спорить?
Ні, безумовно, варто, ну чому ж. Я б нагадав би йому повідомлення 22 червня, повідомлення Совінформбюро про те, що Німеччина віроломно напала на Радянський Союз. Я тут наполягаю на слові, наголошую на слові «віроломно». Чому, власне кажучи, вжити цей термін? Тому що на цей момент діяла угода між Радянським Союзом і фашистською Німеччиною, знаменитий пакт Молотова-Ріббентропа. Угода про ненапад, і в його секретних протоколах, які побачили світ уже в 1986 році, ми знаємо про розподіл Європи між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом, тобто між режимом Гітлера і режимом Сталіна. З точки зору цих сторін, вони абсолютно, з етичної точки зору, діяли рівнозначно. Сталіну віддавали відповідно Прибалтику, Західну Україну, Бессарабію і так далі. Відповідно, і Гітлер рухався сюди, власне кажучи, як виник спільний кордон між Радянським Союзом і фашистською Німеччиною.
Третім рейхом.
Саме, третім рейхом, правильно, саме завдяки пакту Молотова-Ріббентропа. Ці кордони фактично поєдналися. Тепер, що стосується того, чому раптом... Ну, бачите, ніколи ж не було на Луганщині такої традиції в 4 години ранку виходити зі свічками молодим людям. Зараз Російська Федерація опинилася в край складному ідеологічному становищі. Тобто, завжди плекалася ідея або єдиного народу росіян і українців, і білорусів, або ж братніх народів. І фактично Росія, напавши на Україну в 14-му році, здійснила те саме, що здійснила Німеччина, розв'язавши те, що тепер називають Великою Вітчизняною війною. І от це ідеологічний шпагат, коли ні кремлівській пропаганді, ні набагато більш слабкій і менш інтелектуальній пропаганді Лугандону немає змоги відповісти на питання, а що відбувається зараз між Росією і Україною. І оцей шпагат їх значною мірою і стимулює до таких дій. Є ще одна цікава дуже міф, от, можливо, фаховий історик мене поправить. Є така версія, що Молода гвардія була нічим іншим, як боївкою української повстанської армії.
Ну, таку я перший раз слышу. Слышали о такой версии? Я слышал, там что-то картонный миф, да, то есть их не было на самом деле.
Там є фігури певні, які були учасниками українського національного визвольного руху. Але
в Молодій гвардії все.
Так, всередині. Але сказати повністю ототожнювати, я б не став це робити, щоб повністю ототожнювати, що це була саме українська націоналістична організація, я б не став так робити.
Ні, а ми цього не говоримо. Так. Але якщо можна, я уточню для себе. Отже, певні фігури з Молодої гвардії, так, безумовно, належали до українського повстанського руху.
Оце я підтверджую.
Таки варто говорити з цими молодими людьми з Луганська, щоб дати цю інформацію до них донести.
Коллеги, а вот насчет вас, наверное, к вам, Ростислав, этот вопрос. Вы говорите о том, что для украинцев в разных частях нынешней Украины, да, территории, Вторая мировая война началась в разное время, да, это Карпатская Украина, это Западная Украина, то есть это 39-й год, март 39-го года, а для украинцев на остальной части Украины в 41-м году, вот в этот день, 76 лет назад. Скажите, в то время было ли понимание на этой остальной части Украины, большой части Украины, что вот начинается война против украинцев, или там сейчас уже вы, как историк, трактуете те события вот так вот, да, что это началась война против украинцев?
В 41-м году, естественно, это война против Советского Союза. Но я хотел бы все-таки вернуться по поводу вероломности. Что такое вероломность? Вот вспомним, 39-й год, 17 числа, освободительный поход, 22 числа, это сентября 39-го года, совместный парад в Бресте, немецко-советский парад, Гудериан представлял немецкую сторону, Камбрик Кривошеин – советскую сторону. Дальше. Сталину в 1939 году 60 лет исполняется. Его поздравляют телеграммами. Гитлер, Риббентроп, министр иностранных дел. И это публикуется в газете «Правда». И ответы Сталина, и очень примечательный ответ Гитлера Риббентропу. Приблизительно это звучит так. «Я выражаю уверенность в том, что наша дружба, скрепленная кровью, будет крепкой и долговечной». Скрепленная кровью. Ничего об этом не говорит он. А какой вероломности? Второй вопрос. Вы знаете о том, что такое без объявления войны? Объявление войны было. Причем это было сделано и в Германии, послу советскому Деканозову, и это было сделано фон Шуленбергом, немецким послом в Советском Союзе в Москве. Как это без объявления войны? Было это объявление войны за несколько часов до немецкого вторжения.
И все же я вот хочу все-таки переадресовать, да, по поводу вопроса, да, который я вам говорил, воспринимали ли украинцы тогда это как отечественную войну, то есть было ли понимание или просто еще не было политической нации украинцев, чтобы это все было?
Естественно, политической нации не было, но мне трудно судить, какой процент населения, там социологические опросы не проводились, понятно, но значительная часть населения, конечно, восприняла это как свою родную, скажем, защиту Отечества, да. Именно с этой точки зрения. Но это какая-то активная советская часть. А большая часть населения все-таки не воспринимала эту войну как отечественную. И об этом много. Как встречали немцев? Многие встречали. Не только на Западе хлебом и солью. Во многих центральных и даже в восточной части Украины встречали немцев. Говорят, по разным причинам. Может, чтобы лучше было отношение к населению и так далее. То есть,
в России таких людей сейчас целые народы коллаборантами считают.
Да, считают. Хотя, знаете, вообще, какая главная задача простого человека, мирного, не участника боевых действий, не комбатанта? Выжить в войне. Выжить. И поэтому, когда говорят предатели, или особенно поражают, когда говорят, бандеровцы были предателями. Да подождите, кому они давали присягу Советскому Союзу, что ли, их насильно в 1939 году, не спрашивая
разрешения. Предатели Отечества, наверное, тому самому, да, которое сконструировали. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. У нас в гостях Ростислав Пилевец, военный историк, а также эксперт корпорации стратегического консалтинга Гардарика Константин Матвиенко. Мы говорим, когда для Украины началась Великая Отечественная война. Коллеги, такой вопрос, а для России в этот день началась Великая Отечественная война? Вот если бы, Украину, да, отнести за скобки в нормальной историографии, вот эта вот дата получается... Это как война для России, если бы у них была нормальная историография, а не вот такая вот просоветская, про продолжение советского мифа. Это можно считать отечественной войной для России, как первую отечественную с Наполеоном?
Для России, безумовно, ні, тому що в Радянському Союзі взагалі аж до кінця 80-х років 20-го століття, взагалі, російськість, російська національна ідентичність дуже тамувалася. Це робилося свідомо, тому що саме російськість і російська традиція, державницька традиція, дуже довгий час входила в суперечність з радянською, з комуністичною традицією. І тільки вони її стали ототожнювати вже за часів Андропова наприкінці вже на самому заході Радянського Союзу. Тому, дуже цікавий тост Сталіна на честь перемоги, тост за русський народ, знаменитий тост на прийомі в Кремлі в червні 45-го року, ось там він тільки ідентифікував росіян як окрему націю і навіть певну міру як учасника цієї війни. З іншого боку, от дуже велика кількість росіян, тому що була ще в пам'яті традиція російської монархії, російського дворянства, дуже велика кількість росіян, швидко і однозначно, особливо це стосується тих людей, які були нащадками козацького стану, Дон, Кубань, вони опинилися дуже швидко на боці ворога. Цей російський прапор, триколор нинішній російський біло-червоно-синій, він передусім власівський прапор, це прапор армії Власова. І якщо ви подивитесь на знаменитий фотографії і картини параду перемоги теж в червні 45-го року, перший прапор, який кидають до підніжня мавзолею після штандарту Гітлера, це біло-синьо-червоний прапор, нинішній державний прапор Російської Федерації. Тому на той час, безумовно, не можна говорити, що Росія якимось чином окремлювалася від Радянського Союзу. З іншого, от уже коли Гагарін в космос полетів, стали вживати «русские полетіли в космос». Війна почалася передусім для України, для Балтії, для Білорусі, для тоді ще автономної республіки Молдова в складі України, власне кажучи, для Молдови.
Коллеги, а вот этот миф о Великой Отечественной войне, который сейчас существует, да, и культивируется в России, он достаточно такой агрессивный. Вот эти слоганы и кричевки «не забудем, не простим», «если надо, повторим», да, вот это все сделаем. Скажите, есть ли какие-то еще примеры такие в истории, чтобы нация, народ, государство гордилось вот победой в какой-то далекой войне? Уже очень давно прошло достаточно много времени, да, но это все актуализируется, будто это все было... вчера, вот мне в голову только КНДР приходит, да, вот постоянные победы. Вот ваш комментарий по этому поводу.
Россия жиздится на нескольких, как они называют, мисках. Да, духовных скрепах, да, вот. Самая глубокая сейчас духовная скрепа – это вот миф Великой Отечественной войны. И я не скажу, что все в этом мифе неправда. Нет. Но в целом, даже вспомнить. А вы знаете, когда началась Великая Отечественная война? Она раньше называлась. Вот выходили даже учебники Великой Отечественной войны Советского Союза. До 75-го. А потом она начала называться Великая Отечественная война Советского народа. А вы разницу вылавливаете? То государство – это всего народа. То есть другой совершенно подтекст. Так вот, этот миф, если, понимаете, вот я несколько раз тоже высказывал такую мысль, если бы открыть все архивы России современной по Второй мировой войне, вы знаете, наверное, бы государство это перестало существовать под названием Россия. Настолько мощный там заряд содержится вот этой информации, которая скрывается от собственного народа. Ну, не только от нас, да, а вот от россиян. Потому что это сразу в глазах покажет сущность ее власти.
Например, о чем вы говорите сейчас? Обо всем, о чем вы уже говорили?
Я не говорю не только о потерях в войне, а вот о самых нехороших вещах. Как происходило освобождение Восточной Европы, какие преступления совершались. Ну, это только нюансы различные. Их много, очень. И вот это, когда создадут объективную картину, когда у людей спадет пелена, они поймут, а кто? А испокон веков в России была эта политика, ну, известные слова Бисмарка, что бумага не стоит ничего, та бумага, на которой написано договоренность России и так дальше. То есть испокон веков российское государство было по своей натуре
злочинным.
Правильно, вот скажу. Злочинным, и всегда оно было хищником. Завоевать за счет других, и человек винтик системы. Во все времена то же самое было в России, не только в советский период.
Ну, какие-то нации еще вот так вот гордятся своими победами, силой своего оружия сейчас? Или такой анахронизм уже в современном
мире? Все нации гордятся своими победами. Все нации чтят свои поражения. Но такого безумства... Я не знаю, вы правильно сказали, КНДР больше...
Ну, Еврост, победобесие.
Победобесие, да. Вот это, наверное, свойственно только России. Кстати, у нас это слово тоже возникло недавно, в связи с последними событиями. Просто когда мы говорим, надо вспоминать и 39-й, 41-й год, что происходило. Это же, если позволите, буквально одну минуту об этом. Исторические параллели. 36-й год, Олимпиада в Германии. Германия побеждает эту Олимпиаду. Вот что у нас в Сочи, тоже Россия. После этого что? Аншлюс Австрии. У нас что происходит? То же самое. Аншлюс захват Крыма. Далее, Судетская область Чехословакии. У нас схит Украины, полная симметрия, осталось только одно, мировая война. Но Россия сдерживает, во-первых, неуступчивая политика Украины, это раз. И, конечно же, это союз европейских государств и Соединенных Штатов, которые санкции.
Тут ремарка, Росія стримує, вона отримала величезний облом, це справді безпрецедентний героїзм українського народу в боротьбі з російсько-фашистськими загарбниками.
Я з вами повністю погоджуюсь.
Вот такая еще ирония, да, что та третья мировая война, о которой вы говорите, тоже может начаться, но не начаться, да, продолжиться с бомбежки Киева, то, о чем тоже много говорили во время операции, так называемой Новороссии, только уже с другой стороны, как бы с востока, не с запада, да, не видите какой-то иронии такой вот исторической, совсем странно.
Я не думаю, что они посмеют это сделать. Это смертный. Это смертный приговор. И так над ними уже висит меч европейского суда и так далее. А тут... Не думаю.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, существует ли для вас Великая Отечественная война? Мне подсказали, что телефон уже работает, были технические проблемы. Сейчас звоните к нам в прямой эфир, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, вот такой опрос, сегодня его опубликовал Левада-центр. Большинство россиян ответственность за многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне объясняет внезапностью нападения Германии, это аж 36%. Или же ее военные и техническим превосходством. 24% совокупно, почти 60%. Что интересно, раньше эти цифры были гораздо меньше. Вот в том же 2011 году только 18% респондентов объясняли это жестокостью советского руководства, в 1997 34%. То есть сейчас идет еще такое отбеливание советского руководства, получается. И довольно достаточно эффективно, россияне в это верят.
Ну, передусім, я хотів би сказати, що Україна – це країна, яка зазнала найбільших людських втрат, як у відносному обчисленні, тобто відсоток від кількості населення, так і в абсолютному обчисленні. Україна зазнала найбільших людських втрат в ході Другої світової війни. Це поза всякими сумнівами. Те, що стосується несподіваності нападу, можливо, це має місце, можна говорити про гіршу оснащеність, гіршу скоординованість Росії. Російських військ, але направду в Російській Федерації досі має місце тенденція, як і в Радянському Союзі це було, до применшення наших втрат країн, які входили до того часу в Радянський Союз, і перебільшення втрат фашистської Німеччини.
А зачем? Вроді би братський народ, це слов Путіна, українці.
Ні, я маю на увазі, йдеться, що от сукупня втрати радянських народів намагаються применшити, в той же час збільшити кількість втрат, які зазнала Німеччина. Ну, за різними оцінками, щонайменше втричі, хоча на мою думку, ця цифра є набагато більшою. Власне кажучи, намагання зменшити кількість втрат – це просто намагання показати, що тодішній російський режим не був настільки звірячим. Але ж ми пам'ятаємо вислів Жукова, що от вони ж фактично завалювали трупами. Між іншим, є чудові дослідження тактики німецьких військ і радянських військ в ході цієї війни. Якщо німецькі, до речі, як зараз американські командувачі намагаються максимально зберегти людей, то в радянській і російській ще традиції часів російських полководців, часів царату, там все-таки людей, ну, наслідки кріпацького ладу, людей не вважали за самоцінність, людське життя не вважалося самоцінним, тому вони просто, їхня тактика – це тупо завалити трупами свого ворога. Власне, це Радянському Союзі і вдалося з Німеччини.
Ну, все ж, як говорять історики, що Сталін не ожидав дійсно цього нападіння, і чому б не об'яснити дійсно такі великі потери, таке стрімітельне наступлення з 1942 року, іменно от такою внезапністю операції «Бліцкрік» доволі таки ефективною. Тобто, є ли якісь доказательства в конкретних операціях, вот вины Сталина, полководцев советских в том, что вот были такие большие потери, что Красная Армия терпела вот постоянно поражение за поражением, поражение за поражением.
Несомненно, главную ответственность несет высшее военное политическое руководство страны. Во вторую очередь, это уже руководство вооруженных сил. Был ли готов Советский Союз к войне, к оборонительной? Не был он готов к оборонительной. Он готовился к войне наступательной. К этой войне он был бы готов полностью к начале 1942 года. Мы знаем о том, что неоднократно разведка докладывала о готовности Германии уже напасть на Советский Союз. Он не доверял этим. И, во-первых, это было ему невыгодно. Это рушило всю его концепцию. Как это так? Конечно, он хотел переиграть Гитлера, но не были еще созданы условия. Что касается технической оснащенности, на этот момент Советский Союз гораздо превосходил армию не только Германии, но вместе с союзниками ее. Вы знаете, в Советском Союзе на начало 41, то есть на июнь 41 года было 27 тысяч танков. Это цифра больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. В том числе были новейшие танки КВ и танки Т-34.
Но все это покрывается внезапностью, можно?
Не совсем, я не соглашусь. Конечно, в плане военного искусства немцы отработали уже и в Польше, и во Франции, ну и на Балканах вот эту оперативное искусство, тактику, удары клиньев, клещи. Все это было отработано. Но, тем не менее, советское руководство... Вы знаете, как потеряли танки, основную массу танков, которые были сосредоточены в западных округах, и большая часть именно на территории Украины. Она была, 6 или 7 танковых корпусов, которые бездарно... А они просто погоняли 300-400 километров, потому что им давали противоречивые приказы, и они сожгли топливо. И просто они не были уничтожены, они стали мертвым грузом. Вот и все. Вот закончилось с авиацией. Немцы разбомбили большую часть авиации на аэродромах в воздухе и захватили превосходство в воздухе уже в первые дни войны. Конечно, в плане военного искусства немцы...
Коллеги, такой вопрос к вам. Вот зачем сейчас историки трогают вот этот вот миф, да, конструкт Великой Отечественной войны? Ну, было тогда Отечество, да, для многих, вы говорите, подавляющего большинства жителей Советского Союза, это была Отечественная война. Может быть, оставить все это так, не перекраивать, потому что очень много людей, ну, вот с этим не согласны, этому сопротивляются. В чем смысл вот этого перекройки?
Этот, я зараз адресуюсь до совсем недавней свежей пресс-конференции Володимира Путина. Він, характеризуючи свого кума Віктора Медведчука, сказав, що, позитивно характеризуючи, що Віктор Медведчук є українським націоналістом. Таким чином він, Путін, визнав первинність, позитивність такого явища, як український націоналізм. Визнав це абсолютно підсвідомо. Так само, як він підсвідомо на відповідь на цитування Порошенком Лермонтова зацитував нам Шевченка. Знову вторинна позиція щодо України. Росія відчуває, справді відчуває свою глибоку вторинність щодо всього цивілізованого світу, і її війна з Україною – це так само демонстрація цієї глибокої вторинності. Для того, щоб її подолати, вони намагаються адресуватися до тієї старої перемоги, повністю приписуючи її російському народу, руському народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Запізно. Уже навіть сьогодні, даруйте, може зовсім не по темі передачі інформації, але з сьогоднішнього дня в Росії починають блокувати Google. Для того, раніше вони погрожували заблокувати Вікіпедію, російську Вікіпедію, для того, щоб припинити надходження нових сучасних знань до російського соціуму. Вони намагаються монополізувати, зокрема через цю пропаганду, що стосується, наприклад, війни, вони намагаються монополізувати інформаційний простір. Контрпродуктивно, безперспективно, і це свідчення дуже швидкого кінця нинішньої російської держави, хай вона є там переможцем серед переможців Другої світової війни, кінця нинішньої російської держави як суб'єкта світової політики.
Давайте послухаємо слухателя. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый вечер.
Добрый. Да, Сергей.
Я хочу задать такой вопрос. Я понимаю, что история Второй мировой войны – это очень сложная история, очень многогранная, имеет много аспектов. Но меня вот не оставляет такая вот мысль и такой вот вопрос. Не является вот это все... Вот такие вот обсуждения о том, что вот ошибки, преступления советской, вот упорно ошибки, преступления советского руководства и все такое, вот там Красной армии поражение, не является ли таким это неким таким упреком, или таким, что вот, дескать, не за то они воевали, неправильно, вот. Что вот люди, которые воевали, чуть ли не виноваты в том, что они не воевали за независимую Украину в то время, хотя исторический контекст был совершенно другим тогда. Это ж понятно.
Спасибо за вопрос.
З задоволенням відповім на це ваше питання. Розумієте, німецький фашизм, нацизм, однозначно засуджений, починаючи з Нюрнберзького процесу, і зараз в соціокультурному дискурсі Європи німецький фашизм сприймається як абсолютно негативне, інфернальне явище. Що стосується радянського комунізму, що стосується радянського режиму, який, направду, тільки зараз ми цю інформацію усвідомлюємо, направду, являв собою дзеркальне відображення німецького фашизму, який підлягає такому самому засудженню, як і засуджений нацизм, цього не відбулося. Дуже довгий час Радянський Союз, як переможець у Другій світовій війні, мав змогу нав'язувати навіть етику половині Європи. Польща, Югославія, Чехія, Чехословаччина, Румунія, Болгарія і таке інше. Перемога Радянського Союзу в Другій світовій війні дала йому можливість накидати світові. От величезна вина Радянського Союзу перед народом Кореї, це розділення Кореї, це по цей день існує. Тому на сьогодні це вже завдання нинішніх поколінь істориків і публіцистів показати всю інфернальність, всю загрозу світовій цивілізації такого явища, яке, слава Богу, було подолано і, між іншим, передусім завдяки Україні, яка в 91-му році на референдумі вийшла з Радянського Союзу, ця загроза була подолана для світу. Тому ці передачі важливі, і треба зараз давати відповідь на ці питання, які ви нам ставите.
Я більше так вопрос понял, що винуваті ли люди, що вони воювали за Сталіна, наскільки я понимаю. Да,
естественно, вот люди не виноваты. Ни солдат рядовой, ни даже генерал не может нести ответственности. Он воевал, да, он принадлежал определенному государству, и это считалось долгом. Он выполнял свой долг, как это понимал. Но с другой стороны...
Они герои Украины, с вашей точки зрения, как историка?
С моей точки зрения, да, однозначно. Они также герои, как те, которые боролись за независимость Украины. Вопрос в другом. Они стали такими же жертвами, как даже победители, воины-победители, они оказались жертвами. Что в результате приобрели? Приобрели счастливую жизнь. Да, может быть, то, что выжили, да, но каким образом? Даже анекдоты по этому поводу, да, ходили, что вот давайте, вот почему объявим войну и сдадимся. Вот, то есть побежденные живут лучше победителей. Это о многом говорит. Поэтому люди в этом однозначно не виноваты. Виновато руководство, высшее политическое руководство страны.
Еще один вопрос к вам, коллеги. Когда, по-вашему, закончится вот эта вот декоммунизация сознания именно в Украине? Ну, насколько я понимаю, для полного этого окончания процесса, может быть, стоит удалить, снести все советские памятники с неизвестному солдату? Стоит ли это все делать, как, допустим, в тех же балтийских странах? Да? То есть эта модель подходит для Украины или нет? Если вы говорите, что все-таки рядовые, а не герои Украины были.
Ця модель, модель декоммунизации, яка зараз має місце в Україні, вона не підходить не тільки для України, вона не підходить для нормального цивілізованого суспільства. Ми здійснюємо декоммунізацію абсолютно тупими методами і засобами комунізації. Тобто ми міняємо назви топонімів. Тобто у нас були герої одні, стали герої інші. Раз ми просто, от саме так, як комуняки називали там міста своїми, там Ворошиловград, Калінінград, да, ми тепер намагаємося так само міняти ці назви. Замість детального вивчення, замість нормального діалогу, нехай суперечливого діалогу. Ну, одним словом, моя думка, що пан В'ятрович з паном Парубієм зараз завдають величезної шкоди українській національній свідомості, українській культурі, застосовуючи засоби декомунізації в той самий спосіб, який комуністи нав'язували от свою цю систему поглядів і свою систему топонімів.
Спасибо большое. К сожалению, время эфира наше истекло. У нас в гостях были военный историк, кандидат исторических наук Ростислав Пилевец, а также эксперт корпорации стратегического консалтинга Гардарика Константин Матвиенко. Мы говорили о том, когда для Украины действительно началась Великая Отечественная война, так называемая. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы. Какую геополитическую ошибку допустил Дональд Трамп в разговоре с Петром Порошенко? И может ли Украина отказаться от ядерной энергетики?
В Украине возлагали большие надежды на первую очную встречу и переговоры президента Украины Петра Порошенко с главой Белого дома Дональдом Трампом. И выглядит так, что украинскому лидеру удалось найти подход к непростому характеру президента США, заручиться его поддержкой в противостоянии российской агрессии. Это утверждает газета «День». Издание отмечает, что такая встреча является важным символом. Она означает, что американский президент, хоть и под прессингом внутриполитической конъюнктуры, вынужден демонстрировать Украину и ее позицию, никто в Белом доме не списывает со счетов. Тем временем В своем заявлении о переговорах с Петром Порошенко Дональд Трамп сделал неудачную оговорку. Он употребил слово «Украина» с артиклем «З». Об этом пишет американская газета «Вашингтон Пост». Издание пишет, что эта ошибка является довольно распространенной среди американцев. Однако она раздражает многих украинцев из-за ее геополитической коннотации. Привычка использовать артикль идет еще со времен, когда Украина была частью Советского Союза. Поэтому считается, что его употребление ставит под сомнение государственный суверенитет страны. Издание отмечает, что бывшие президенты США, и в частности Барак Обама, также делали эту ошибку. Против России еще никто не вводил настоящих санкций. У Запада нет политической воли, чтобы в противостоянии с Путиным идти до конца. Это утверждает интернет-издание «Апостроф». Отмечается, что на данном этапе Путин пребывает в состоянии абсолютного операционного недоверия. Все понимают, что с ним нельзя всерьез о чем-то договориться. Но при этом оказывать серьезное давление, чтобы свалить его власть, Запад еще не решился. Как только это решение будет принято, события по Крыму и Донбассу будут развиваться совсем иначе. Как утверждают эксперты, яйцо российского Кощея находится в Западной Европе, которая является спонсором российского режима. Российское сырье, которое приобретает Западная Европа, кормит Путина с его карательной системой и армией. Как только этого не будет, мы будем иметь дело с совершенно другой Россией, у которой значительно поубавится желание диктовать свои условия, тем более Украине. Левый берег пишет о том, что в первом квартале текущего года украинские атомные электростанции выработали рекордные 24 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. В то же время во многих развитых странах, наоборот, отказываются от атомной энергетики и переходят на альтернативные источники. В мае такое решение приняли на референдуме в Швейцарии. Может ли Украина в ближайшей перспективе отказаться от своих АЭС? По мнению экспертов, отказ от ядерной энергетики требует замены ее альтернативными энергоресурсами, в частности, возобновляемыми источниками энергии. Развитие такой индустрии требует многолетних и многомиллиардных финансовых затрат, а дешевая электроэнергия необходима здесь и сейчас. Следовательно, безъядерный статус могут позволить себе пока только богатые страны.
Украина продолжает обсуждать новый план возвращения Донбасса. Законопроект пока не опубликован. Его текст обещают представить в пятницу, 23 июня. Разработчики огласили только его название – закон о реинтеграции Донбасса и некоторые положения. Некоторые депутаты, знакомые с предварительным текстом документа, называют новый план гибридным, как и войну на востоке Украины. Один из авторов законопроекта Мустафа Наем и близкий к Кремлю политолог Алексей Чесноков обсуждали документ с журналистами проекта «Настоящий». Время. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Давайте немного, чтобы отойти от там личных каких-то историй. Мустафа, у меня вопрос к тебе будет по поводу возвращения Донбасса, да, реинтеграции Донбасса. Насколько это серьезный план правительства? Насколько, помимо слов, готовы вот буквально в ближайшее время начать делать дела по отношению к этим людям, мирным людям Донбасса?
Ну, вы знаете, во-первых, что касается там моих высказываний, я думаю, что как человек, который закончил философский факультет, преподаватель социальных дисциплин и политических дисциплин, нужно уметь читать документы. Если в документе написано, что есть линия разграничения, и она нанесена на карту, ну, конечно, можно еще поизучать географию, да, и там, не знаю, геологию, но увидеть конкретно, что территория принадлежит одной стороне или другой стороне. И она контролируется кем-то другим. Если Российская Федерация тут не отвечает за это, то не нужно лезть в эти дела. Или уже, по крайней мере, если уже влезли, то берите на себя ответственность и называйте вещи своими именами. Что касается того, что мы делаем для этих территорий. Я являюсь автором законопроекта, который касается как раз гуманитарного права на эту территорию. Территории реализации прав человека и тех прав, которые есть, конечно же, у граждан Украины и тех позитивных обязательств, которые есть у нас. То есть, условно говоря, мы, конечно же, сейчас будем разрабатывать инструменты под признание документов, которые так или иначе выдаются при рождении, например. Да, это не означает, что мы признаем ДНР, ЛНР, но международные механизмы позволяют, например, через Красный Крест признавать, что если ребенок родился, и его родители хотят, а таких много, стать гражданином Украины, мы это признаем. А потом, очевидно, будут запрещены все хозяйственные операции на той территории. территории. То есть мы не признаем никакие операции там, и это ставит под большую угрозу какие-либо операции. Что касается товаров и пересечения границ, очевидно, что товары двойного назначения, военного назначения в территории не будут попадать, и мы не будем пропускать эти товары. Что касается остальных товаров, медицинских препаратов и оборудования, пожалуйста, мы как бы в этом плане будем открыты. Поэтому мы очень много чего делаем.
Алексей, как вам кажется, вот мы этот вопрос сегодня задаем гостям нашего сегодняшнего эфира. Этот законопроект, он ведет к войне или к миру?
Я думаю, что оценивать этот законопроект необходимо только тогда, когда он будет принят. Потому что вот даже сейчас, когда господин Наем перечислял свое видение тех или иных благ, которые они собираются предоставлять различным категориям граждан, мне кажется, нужно посмотреть, войдет этот законопроект или не войдет, и тогда оценивать. Мне кажется, что первым шагом к миру на Донбассе было бы все-таки, чтобы был услышан голос всех, кто сегодня находится по ту сторону от линии разграничения, то есть жителей Донецка и Луганска. Вот если будет, условно говоря, при принятии закона услышано, что они хотят от Киева, тогда это будет шаг вперед. Но если это будет закон, который будет написан в Киеве, как Киев видит реинтеграцию, и опять эти люди не услышат того, что они хотят услышать, то тогда это не будет шагом вперед. Я хотел бы напомнить, что в декабре правительство Гройсмана уже предлагало некий план реинтеграции Донбасса, и назывались чуть ли не сроки в 6-7 месяцев, 9 месяцев, там Аваков называл, в течение которых Донбасс будет реинтегрирован обратно на Украину. Мы видим, что это не произошло. Поэтому я думаю, что пока от Киева мы видим очень и слышим много различных действий и слов, которые якобы свидетельствуют о возможности реинтеграции, а по факту никакой реинтеграции не происходит.
Изменяя людей, менять и себя. Луганский стилист Юлия Королева, переехав в столицу, стала не только помогать людям менять имидж и гардероб, но и поработала на фотосессиях звезд, а также съемки рекламных роликов для мировых компаний. Говорит, переезд в Киев стал новой ступенькой в ее карьере. Ведь клиенты столицы отличаются от луганских. Чем? Узнавала Ольга Стрижова.
Луганчанка Юлия Королева долгое время занималась маркетингом. После рождения сына решила хватит свою жизнь тратить на то занятие, которое ей не интересно, и попробовала себя в том, что было по душе, стала стилистом. Переезд в Киев, как и у многих других людей из Луганской области, оказался незапланированным. Оказавшись в столице, Юлия столкнулась с рядом бытовых трудностей. Поиск квартиры, школы для ребенка. А вот в профессиональном плане, наоборот, произошел приятный скачок. Это и фотосессии известных украинских групп, и реклама мировых брендов. Говорит, тогда и поняла, это знак. Не останавливаться и вновь быть стилистом. Пришлось заново изучать рынок, где какие магазины, какие цены, какой ассортимент. На это ушло хоть и немного времени, но хватило, чтобы понять разницу между киевскими и луганскими клиентами, говорит Юлия.
С луганскими очень много там разговаривали, вместе ходили, именно смотрели, там выбирали, то здесь, скорее всего, на результат. Там, так, у меня 3 часа, давай, сейчас мне нужно купить это и это. Это такой регион был угольный край. Были деньги, были желания. А масштаб был маленький. Хотелось, чтобы блестело все. Хотелось, чтобы видно было, что ты потратился, купил вещь, чтобы это сразу было видно.
Кроме того, в Киеве мужчины к стилисту обращаются чаще, чем в Луганске.
У меня существует 3 основных услуги. То есть это консультация, которая включает встречу, когда мы много говорим о человеке, я слышу, что он хочет. После я готовлю для него карту стиля, да, то есть какие-то примеры образов с описаниями. Обязательно. Это важно, чтобы в этих картинках все осталось у него. Было перед глазами, он мог к этому возвращаться и просматривать.
Далее разбор гардероба. Оказывается, вечная проблема женщин «мне нечего надеть» легко решается. Нужно пересмотреть все свои вещи. По словам Юлии Королевой, в хламе вещей клиента, которые они собрались выкидывать, обязательно есть то, что всегда будет в тренде. Очень удобно и при компоновке с другой одеждой просто идеально. Во время разбора гардероба находятся старые, но очень хорошие вещи. Создаются новые образы. Как и что правильно носить. Составляется список вещей, которые нужно будет купить в магазине, а уже потом шопинг вместе со стилистом. По словам Юлии, самое легкое перевоплощение – это когда человек точно знает, чего хочет. Сложнее, если клиент лукавит об истинной причине желания измениться или не определился, а что же его не устраивает. Но правила работы во всех ситуациях одинаковые, говорит Юлия.
Мы все очень особенные, индивидуальные и красивые. Вот моя функция – подчеркнуть вот это вот то настоящее,
настоящее, которое есть, то есть не брать какие-то трендовые образы и нанизывать на человека, там, просто потому, чтобы его сейчас сошли за своего в какой-то там тусовке, да. Просто никогда не повторишься, если ты будешь вытягивать то, что есть в человеке прекрасное, и подчеркивать это всячески с учетом современной моды, там, его образа жизни. Ну, глупо делать кого-то из человека, кем он не является.
По словам стилиста, многие минусы людей все же надуманы. Человеку легче видеть свои придуманные изъяны, чем настоящую красоту. Да и к стилистам обращаются, когда очень хотят изменить что-то в своей жизни. Выйти замуж, устроиться на более серьезную должность. Юлия Королева признается, диплом психолога в ее работе очень помогает. Ведь изменения внешние – это в первую очередь внутренние улучшения. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Дом Коваленко по крышу утонул в яблоневом саду. Тесный дворик, замощенный камнем, спускается в балку туда, где течет заросшая вербами речка Луганка. Именно здесь, за шахтерскими огородами, проходила линия обороны. Отсюда началась фронтовая дорога мальчика Толи Коваленко. Сейчас здесь все мирно и по-домашнему уютно. У Анатолия три дочери, предмет отцовской гордости. Они деловые и сосредоточенные, хлопочут по хозяйству, помогают матери. Жена Зинаида Павловна с грустной улыбкой смотрит на мужа. Мы своего отца дома не видим. Для него родной дом — шахта. Наверное, сидел бы в лаве по целым суткам, если бы Тимофей Иванович не прогонял домой. Однажды 7 смен подряд проработал в лаве. Что-то у них там не ладилось. Тормозки посылал ему с хлопцами в шахту. Леонид Жариков в большой разведке.
Запомни эту страницу.
В эфире Донбасс Реалии. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Представитель Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил о намерении активизировать процесс обмена заложниками до 5 июля. На эту дату запланировано новое заседание минских переговоров. По его словам, еще есть разногласия по списку, но процесс верификации завершен. Кучма также уточнил, что были согласованы вопросы относительно зон отвода вооружений. Накануне, напомню, в Минске состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что уже подготовлен законопроект о дополнительной проверке всех желающих получить биометрический паспорт, прибывающих с оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. По словам Турчинова, после начала действия безвизового режима с Евросоюзом значительно увеличилось количество желающих получить биометрические паспорта из Крыма и территории оккупированного Донбасса. Он отметил, что под видом украинских граждан с оккупированных территории доступ к безвизовому режиму могут получить сепаратисты, граждане другой страны или представители российских спецслужб. Верховная Рада ужесточила ответственность за парковку, остановку и стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Согласно документу, штраф за соответствующее правонарушение будет составлять до 1700 гривен. Сейчас штраф за такое нарушение составляет около 500 гривен. Такой же штраф грозит субъектам хозяйствования за необустройство мест для инвалидов на парковке или на тротуарах. Автомобили, занимающие места для инвалидов, разрешено эвакуировать. Незаконная организация ЛНР изменила дату празднования Дня Учителя на неподконтрольной территории Луганской области. Указ подписал главарь так называемой ЛНР Игорь Плотницкий. Согласно бумаге, День Учителя будут праздновать 5 октября. В этот же день празднуют профессиональный праздник работники образования и в России. Ранее День Учителя праздновали в первое воскресенье октября. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 23 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вместе с вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко.
Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполе «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. В записи слушайте нашу программу на Грамматическом радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. И на радиостанции «Пульс» наша программа звучит в записи также с 6 утра 10 минут до 7 утра. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на странице «Радио Свобода» онлайн в YouTube. Друзья, вы можете писать нам и по обычной почте. Индекс 01001, Киев, улица...
Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.
Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также, друзья, мы ждем ваших звонков на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени, с 17 до 18 часов. Когда услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.